Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сейчас помощник президента Юрий Ушаков рассказывает о неких подробностях саммита «Большой двадцатки». Например, президент США Дональд Трамп, ранее отменивший встречу с президентом России Владимиром Путиным, сам подошел к нему на саммите группы 20 в Аргентине. Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, лидеры пообщались на ногах около 10-15 минут. Трамп подошел в ходе приема на саммите к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал, отметил представитель Кремля. Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего в Керченском проливе, и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию. Ну и кроме этого еще обсудил с главами Турции и ФРГ новый четырехсторонний формат переговоров, судя по всему, просто лента постоянно обновляется, и некоторые сообщения уходят, поэтому какие-то из них пропадают. Но сейчас к другим новостям. Госдума внесла правки в закон о защите информации, позволяющие Роскомнадзору без санкций суда блокировать любой контент, который может склонять детей к опасным для жизни и здоровья действиям, сообщается на сайте Нижней палаты парламента сегодня. Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении. Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка, отмечала она. Документ также ликвидировал существовавший до сих пор суточный срок исполнения решения о блокировке попавшего под запрет ресурса. Владелец сайта обязан будет прекратить доступ к нему сразу же после получения информации от провайдера. Содержащие признанный опасным контент страницы при этом удалять не позволят, чтобы с ними работали правоохранительные органы в целях сбора доказательств. Сейчас с нами на связи Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько актуален сейчас вот этот законопроект, вернее, поправки к законопроекту?
С одной стороны, конечно же, проблема вовлечения детей в ту или иную деятельность, которая способна причинить вред их жизни и здоровью, конечно же, существует, и цифровые технологии в силу их огромного охвата и относительной анонимности для этого широко используются. С другой стороны, конечно же, по-прежнему сохраняются вопросы к тому, насколько широко само понятие вот этого самого вовлечения, и возникает традиционный вопрос, который возникает при всех подобных инициативах. Опасность чрезвычайно свободного его толкования.
Просто буквально на прошлой неделе проходила информация от экспертов из Санкт-Петербурга, которые по заказу Следственного комитета проводили экспертизу, выясняя, насколько интернет-ресурсы вообще влияют на поведение подростков, на суициды и на все остальное. И там прямой связи обнаружено не было, приоритеты были расставлены несколько иначе. Поэтому хочется понять, а насколько это все действительно нам необходимо.
Исследование, про которое вы говорите, оно касалось так называемых групп смерти. И выводы, которые озвучивались на основании этого исследования, они должны были подтвердить или опровергнуть в первую очередь правоохранительную статистику. Однако то, что интернет, как мощный канал доставки информации, способен влиять на мировоззрение и формирование этического комплекса человека, в том числе, естественно, несовершеннолетнего, у которого все это находится в стадии формирования и становления, это несомненно, и это подтверждено многократно не только российскими, но и зарубежными исследованиями. Еще раз подчеркну, что то, на что вы ссылаетесь, касалось исключительно узкого вопроса, касавшегося групп смерти, так называемых, в вполне конкретном ключе.
Просто мы взвешиваем как возможные плюсы от принятого решения, так и возможные риски, связанные с принятым решением. Пытаемся понять, вот если сейчас уже, мало того, что досудебная, но еще и срочная блокировка интернет-ресурсов, ну и плюс довольно широкая трактовка обвинений, которая звучит в адрес не только каких-то групп, но и плюс в адрес, например, рэп-исполнителей, как в последнее время. Вот эти риски насколько очевидны, на ваш взгляд?
Здесь вы совершенно правы. В связи с чрезвычайно широкой формулировкой, принятой в базовом законе, закон о блокировании подобного контента, это закон технический, который вводит в правовое поле процедуру прекращения оборота подобного контента. В любом случае, базовый закон – это закон о недопустимости оборота такого контента. Так вот, в этом базовом законе формулировка действительно чрезвычайно общая, не конкретная, которая позволяет при необходимости подтянуть под подобную формулировку, но если не что угодно, то по крайней мере многое. При этом нужно понимать, что в большинстве случаев мы вряд ли увидим в реальной судебной практике реально какое-то глубокое доказывание влияния негативного на жизнь и здоровье в каждом конкретном случае. Что касается конкретно комментируемого законопроекта, то, на мой взгляд, здесь возможны определенные правоприменительные проблемы с использованием термина «незамедлительно», потому что термин «незамедлительно», в общем-то, в определенной степени оценочный. С одной стороны, он может подразумевать исполнение требования в течение, ну, скажем так, нескольких секунд или минут. С другой стороны, он может подразумевать и достаточно длительный период, то есть несколько больше, чем установленный ныне вполне конкретный период сутки. Тем не менее, например, если мы посмотрим законодательство в части оборота персональных данных, то вот, например, считающийся наилучшим азербайджанский закон в этой части, он для гарантий прав и законных интересов субъекта персональных данных использует термин «незамедлительно».
Так в итоге к чему мы приходим? К тому, что сейчас уже интернет-ресурсы, возможно, будет блокировать в довольно оперативном порядке по усмотрению кого-то из представителей правоохранительных органов? Так выходит?
Ну, в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, который будет устанавливать факт использования ресурса для вовлечения детей в преступную деятельность, причиняющую вред их жизни и здоровью, не определен. Я, по крайней мере, этого из законопроекта не увидел. Но сама расширительная, дающая огромный простор для расширительных трактовок формулировка в базовом законе, она, конечно, может вызывать и будет вызывать достаточно серьезные опасения. По моему личному мнению, в данном случае законодатель должен был дать исключительно детализированное определение тех ресурсов, о которых на самом деле идет речь и от которых законодатель хочет оградить несовершеннолетних.
Вы координатор Центра безопасного интернета. Тема ваша. Считаете ли вы, что вот принятые поправки и вообще тот пакет, который был принят в последнее время, это уже перегибы на местах, как формулировали у нас несколько десятилетий назад?
Ну, вы сформулировали в данном случае двух разных правоприменителей, потому что законы принимают не на местах, их принимает федеральное
собрание. Я процитировал Иосифа Виссарионовича, вот я что имел в виду, который говорил о том, что перегибы на местах случаются, но поэтому вот это уже выглядит как перегибы, нет?
Проблема в том, что перегибы, как вы говорите, случаются на местах, но на местах руководствуются действующим законодательством. И если действующее законодательство не дает оснований для перегибов, точнее так, чем меньше оно дает оснований для перегибов, тем меньше вероятность этих перегибов на местах и больше вероятность корректировки правоприменения.
Вас больше интересует именно правоприменительная практика, как это будет реализовано вообще у нас?
В любом случае, эффективность того или иного нормативного акта везде и не только в России, она определяется конкретным правоприменением, то есть как будет использоваться данный закон. Если есть основания полагать, что, как вы выразились, на местах все понимают правильно, и закон, скажем так, предназначен для какой-то вполне четко понятной всем категории, это один разговор. Если же мы наблюдаем практику чрезвычайно широкого и вольного трактования нормы закона, особенно если норма закона дает для этого основания, то, соответственно, мы получаем совершенно другую практику, которая вызывает недовольство и граждан, и интернет-индустрии, и правозащитного сообщества, и так далее, иногда даже и прокуратуры.
Спасибо. Это был Руслан Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Смотрю за комментариями наших слушателей. Ну, пока довольных нет, но тех, кто приветствовал бы решение депутатов Государственной Думы. То есть депутаты отобрали право родителей на воспитание, контент теперь можно любой блокировать, пишет Такс. Блокируйте, запрещайте, пожалуйста, побольше. Это возбуждает ненависть к государству. Вы сами выписываете себе премию Дарвина, пишет Василий Орлов. Ну и масса подобного же рода комментариев со стороны нашей аудитории. Еще раз напомню, Госдума внесла правки в закон о защите информации, позволяющие Роскомнадзору без санкции суда блокировать любой контент, который может склонять детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Это все опубликовано на сайте Государственной Думы. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ЕС простит все долги, в Германии начнется экономический спад, Apple выкупит Tesla у Илона Маска, в мире будет введен единый транспортный налог, Всемирный банк и МВФ прекратят измерять ВВП, солнечная вспышка вызовет хаос и приведет к убыткам на 2 триллиона долларов, британский фунт упадет до стоимости американского доллара. Все это, по мнению аналитиков датского Saxo Bank, это события, которые могут случиться, но вероятность того, что это произойдет, все-таки невелика. Тем не менее, они обладают огромным потенциалом нарушить существующий порядок. Эксперты и аналитики датской Saxo Bank Group представили сегодня свои традиционные, так называемые, шокирующие предсказания. Это все делается уже на протяжении 10 лет для того, чтобы аналитикам была дополнительная пища для размышлений. То есть, что такого может произойти, что повлияет вообще на всю мировую экономику. Такие маловероятные события, но довольно значимые теоретически. Сейчас с нами на связи Сергей Хистанов, советник по макроэкономике и генерального директора компании «Открытие брокер», доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что это такое шокирующие предсказания от Saxo Bank ежегодные. Сразу хочется уточнить, а вероятность того, что какое-то из этих событий может произойти, она насколько велика?
Ну, мне кажется, что события специально выбраны такими, чтобы вероятность их реализации была очень и очень невелика. Это из серии «Периодически падают метеориты», но большинство нормальных людей все равно ходят по улице без каски. Поэтому всерьез относиться к такого рода сценариям не стоит. Но, с другой стороны, некоторый смысл посмотреть на эти сценарии все-таки имеется. Поскольку всегда интересно проанализировать, что будет, если произойдет какое-то маловероятное, но достаточно значимое событие. Вот, собственно говоря, выделением такого класса событий, которые в жизни встречаются очень редко, на протяжении жизни большинства людей, скорее всего, и никогда, но, тем не менее, произойти они могут. И вот анализу такого рода событий и посвящено это, как вы сказали, предсказание.
Все-таки, когда мы говорим о прогнозах и о том, что может сбыться, а что нет, я вот из последнего вспоминаю выборы в Соединенных Штатах Америки, когда все практически были уверены в победе Хиллари Клинтон, а в итоге побеждает Дональд Трамп, поэтому хочется вернуться к этим шокирующим предсказаниям и попытаться выяснить, какие-то из них вообще сбывались?
Мне трудно припомнить, по крайней мере, из такого рода предсказаний последних лет. Вот. Но пример с Дональдом Трампом не совсем обычен. Дело в том, что вы правы в том аспекте, что действительно большая часть экспертов-политологов категорически отрицали возможность его победы. Но, как показало дальнейшее изучение статистики, произошла эта победа в силу того, что Трамп являл собой классический пример так называемого протестного голосования. Поэтому, хотя это событие маловероятное, но все-таки оно гораздо имело гораздо больше шансов реализоваться, чем то, о чем пишутся в прогнозах Саксобанка.
То есть их прогнозы еще более маловероятны, чем избрание Дональда Трампа?
Не просто более маловероятны, а гораздо менее вероятны.
Ну, почему?
Именно такая низкая вероятность и позволяет всерьез рассматривать те события, которые на практике большая часть экспертов не ожидает.
Но все-таки там тоже фигурируют выборы в предсказаниях Саксобанка, имеется в виду выборы в Великобритании. Если вдруг побеждают лейбористы, оппозиционеры, то тогда фунт обрушится, он приравняется к доллару, будут какие-то последствия до британской экономики.
Да. Как раз что касается возможной девальвации фунта, то не стоит считать этот сценарий очень уж маловероятным и даже увязывать это событие с приходом лейбористов. Просто особенность Великобритании в том, что она имеет отрицательный торговый баланс, который в значительной мере долгие годы компенсировался притоком прямых иностранных инвестиций. Сейчас же, когда в результате опасений, связанных с Брекситом, прямые иностранные инвестиции в Великобританию резко упали, это уже привело к примерно 30% девальвации фунта. И в рамках данного сценария, даже без всяких лейбористов, если экономика Британии покажет слабые результаты, мы весьма вероятно увидим паритет между долларом и фунтом, как бы это удивительно сейчас ни казалось.
Тогда почему это в череде шокирующих предсказаний? Это вызовет какой-то эффект домино?
Вряд ли будет какой-то существенный эффект домино, может быть, кроме заметного снижения благосостояния, там, наверное, 90% граждан Великобритании. Вот. Но, тем не менее, вот это событие почему-то внесено в число значимых. Кстати, скорее всего, банк отнес его к значимым в силу того, что он специализируется на предоставлении доступа к торгам на международном валютном рынке Форекс, а для его участников вот такие сильные движения валютного курса представляют как возможность очень хорошо заработать, так и возможность потерять все свои деньги.
Ну и объяснение Саксобанка. Мы публикуем шокирующие предсказания вот уже больше 10 лет и полагаем, что нынешний список не только шокирует, но и интригует, побуждая инвесторов мыслить более широко, чем обычно. А что инвесторы-то прогнозируют вообще и куда они собираются пойти со своими инвестициями?
Ну, что прогнозируют инвесторы? Обычные инвесторы не стремятся сделать достоянием широкой публики. А вообще, подобного рода прогнозы в значительной мере имеют целью, ну, прежде всего, лишний раз упомянуть того, кто эти прогнозы делает. Потому что шансы реализоваться маленькие, а вот сценарии шокирующие. Соответственно, люди это читают, обсуждают, ну и лишний раз вспоминают того, кто данный шокирующий прогноз сделал. Поэтому мне кажется, что вот философски все публикации такого типа нужно считать своеобразной такой формой, ну, не знаю, если можно так выразиться, аналитического пиара. Да? То есть, когда делаются те предсказания, которые на практике, скорее всего, никогда не реализуются, и большая часть людей, наверное, подумает, и слава богу.
Октябрьские сюрпризы, черные лебеди, шокирующие предсказания. Это вот я первое, что приходит в голову, когда аналитики пытаются что-то подобное представить как раз
это
широкой аудитории.
Это связано с психологией. К сожалению, так уж устроен Homo sapiens, что он гораздо сильнее обращает внимание на какие-то пугающие, шокирующие, невероятные вещи, чем на то, что кажется банальным и меньше привлекает внимание. Хотя на практике большая часть вот этих самых банальностей сильнее всего и отражается на нашем благосостоянии. Но такого большого внимания к себе это не привлекает.
Ну, аналитики вроде вас, Сергей Александрович, тоже строят определенные прогнозы и различного рода сценарии. Оптимистичные, базовые, пессимистичные. Вот если говорить...
Все верно. Но вот та публикация, которую мы с вами комментируем, это такой вот не просто пессимистичный, а ультра-супер-пессимистичный сценарий. Потому что даже в пессимистичности желательно все-таки отталкиваться от каких-то достаточно вероятных сценариев, которые имеют априорную вероятность, ну, хотя бы в районе процентов 10. А рассматривать всерьез сценарии, которые имеют там вероятность сотые, тысячные доли процента, ну, как бы можно, но большой практической пользы, как правило, это не приносит.
Худшее, что может с нами произойти, ваша оценка?
Если речь идет о российской экономике, то, наверное, худшее, что может произойти, это большое падение доходов от экспорта сырья. Соответственно, либо в силу падения цен, либо в силу падения объема нашего экспорта. На практике, несмотря на банальность, для большинства граждан России это, наверное, самый пессимистичный сценарий.
А падение уровня экспорта вообще за счет чего может произойти? У нас резко перестанут добывать, или вы намекаете на определенные санкции?
Нет, ведь когда я говорю уровня экспорта, имеется в виду не физический экспорт, а выручка от экспорта. Угу. А она, естественно, критично зависит от цены. Вот если вспомнить, что происходило в российской экономике, когда цена падала до 27 долларов за баррель, а это было совсем недавно, то это, вообще говоря, довольно суровый сценарий. Тогда, к счастью, такие низкие цены продержались совсем недолго, но если глянуть чуть дальше в прошлое, вот в частности в период примерно 86-й год, ну, наверное, начало 2000-х, тогда цена упала примерно в 4 раза и оставалась такой, ну, более десятилетия. Да. В результате произошли гигантские изменения, распался Советский Союз, большая часть россиян, которые тогда были в зрелом возрасте, там, экономически активным, пережили вот большие потрясения, и при этом цена менялась достаточно медленно, и до последнего никто бурно этот процесс не обсуждал. Поэтому вот такого рода банальные вещи, но сильно влияющие на экономику, они гораздо важнее, чем какие-то шокирующие сценарии.
Спасибо. Это был Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер», доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ну, в качестве примера приведу одно из шокирующих предсказаний от Саксобанка. Аналитики банка считают, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности. Земле не очень везет, и на западное полушарие обрушится солнечная буря, которая уничтожит большинство оказавшихся не на той стороне планеты спутников, приведет к невероятному хаосу в зависимой от GPS-транспортной сфере и электрической инфраструктуре. Во сколько же это обойдется, задаются вопросом аналитики банка, и тут же отвечают: около 2 триллионов долларов, что, правда, примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее неблагоприятным сценарием, согласно исследованию потенциальных финансовых рисков, вызываемых солнечными бурями, которое было проведено еще в 2013 году. Но это все предсказания, вернее, шокирующие предсказания, такие ультрапессимистичные прогнозы. К чему готовитесь вы? Вопрос в том числе и к вам. У всех есть свой оптимистичный базовый сценарий, есть пессимистичный. Так вот, худшее, к чему готовитесь вы, отталкиваясь от своих личных аналитических выкладок? 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вероятность горячей фазы войны между Киевом и Москвой же очень как-то муссируется эта тема. Это Иннокентий Беганский, по сути, задается вопросом, насколько это вероятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Да.
Добрый день. Я готовлюсь к двум довольно плохим вещам. Одна вещь, наверное, неизбежная. Это то, что лет через, может быть, 20 у нас таки закончится ситуация ядерного паритета. Так. То есть я, например, не вижу ситуации, в которой мы могли бы конкурировать с США, который просоздает, в то время как мы его не создаем. Ну или не можем поддерживать состояние, в котором мы собьем все, что они выпустят.
Ну, вот. Они это отталкиваются от того, что нужно организовать щит. Наши аналитики отталкиваются от того, что нужно придумать копье, которое пробьет этот щит.
Ну, то есть ситуация, в которой у нас есть меч и меч, превратиться в ситуацию, когда у нас есть только меч, а у них есть щит и меч.
Это...
Вот. Это,
Это главное, это... что вас беспокоит. Так.
Да, это один момент. И второй момент, это я готовлюсь к ситуации большого китка. Это когда наше правительство возьмет все наши золотовалютные резервы и потом куда-нибудь денется.
Земля круглая, куда деваться?
Искать как золото партии.
Спасибо, принимается. Это риски одного из наших слушателей. Больше, к сожалению, не успеем узнать, потому что время новостей подходит.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, коалиция США опровергла сообщение о нанесении ракетного удара по сирийской армии. Но сейчас о других новостях. Иран вновь пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе. Соединенные Штаты не смогут помешать Ирану экспортировать нефть. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления. По его словам, любые попытки воспрепятствовать поставкам иранской нефти через Персидский залив приведут к тому, что весь экспорт нефти через этот канал будет заблокирован. Америка должна знать, что мы продаем нашу нефть и будем продолжать продавать нашу нефть, и они не могут остановить наш экспорт. Если в один прекрасный день они захотят это сделать, то из Персидского залива нефть не будет экспортироваться, заявил господин Роухани. Он добавил, что США не удастся разорвать экономические связи Ирана с регионом и миром. Ну и напомню, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки еще 2015 года и возобновлении санкций против Ирана. С нами на связи Карине Геворгян, политолог, востоковед. Карине Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда Роухани угрожает, ну, по сути, Соединенным Штатам и всему миру, что если заблокируют экспорт нефти для них, то будет заблокирован экспорт нефти для всех остальных. Насколько эта угроза вообще может быть осуществима? Это была Карине Геворгян. Попробуем сейчас ей перезвонить для того, чтобы все-таки задать тот же вопрос о том, насколько эти угрозы могут воплотиться в жизнь. Ну и я напомню, что дискуссии вокруг Персидского залива и того, что может сделать Иран с той нефтью, которая экспортируется из стран Персидского залива, они ведутся уже не первый месяц, но все это напоминает разговоры о возможности отключения системы SWIFT. В общем, возможность такая и есть, но мало кто верит, что это будет реализовано. Карине Геворгян вновь с нами. Карина Александровна.
Да, здрасте.
Да, я не знаю, услышали вы вопрос или нет, но пытаемся.
Я услышала понять. Вопрос относительно перспектив развития всего этого скандала. Все так. Могу сказать, что большая часть международных банков закрыта для проведения операции с Ираном, но и HSBC спокойно работает. И, по всей видимости, очень неплохо на этом заработает. Вот HSBC, эти санкции не коснулись. А это серьезный банк, и крупный. Поэтому здесь бабушка надвое сказала, военной операции не будет. Иранцы спокойно могут за... минировать Ормузский пролив и закрыть, собственно, сорвать поставки углеводородов в Европу, да и в другие части из Саровийского полуострова. Вот, так что, в принципе, это больше информационный шум, в каком-то смысле, чем реальность. Понятно, что на это никто не решится. Уже не решили.
Но этот информационный шум, он то с одной стороны возникает, я имею в виду со стороны Соединенных Штатов, то со стороны Ирана. Кто сейчас в этом заинтересован? Для чего сейчас вся эта шумиха? Алло?
Да, не услышала. Скажите, да.
Для чего сейчас вся вот эта шумиха? Потому что этот шум информационный возникает то с одной стороны, то с другой.
Знаете, там есть элемент отвлекающего шума, потому что... Я обратила внимание на то, что относительно недавно, буквально там несколько недель назад, израильские власти договорились с организацией «Хамас» в секторе Газа. И вот сейчас, судя по... Может быть, это не фейк. Очень интенсивно обстреливают позиции иранцев и Хизбаллы в Сирии. Вы спросите, а где тут связь? А я могу сказать, это очень любопытная связь с системой. Хамас и Хизбалла, которые вроде бы одним фронтом должны идти против властей Израиля, во всяком случае об этом заявляют, они между собой воюют. вот Израилю удалось нейтрализовать в каком-то смысле Хамас, и в связи с этим министр обороны Либерман ушел в отставку, он не принял этого факта, но там, может, и другие были причины, несомненно. Вот. И сейчас Израиль сосредоточился на Иране. То есть будет идти серия нападений, провокаций, прокси, понимаете? То есть не на территории самого Ирана, я это лишь имел в виду, а по позициям Ирана в регионе, ближнего и ближнего
Востока. То есть прежде всего Сирия, скорее всего, имеется в виду?
Еще раз.
Да, понимаю. Прежде всего, судя по всему, имеется в виду Сирия.
Да, да, совершенно верно. Сирия, Ирак. Там уже были в Ираке нападения на иранские консульства, их отбили и так далее. Могут быть теракты на территории самого Ирана, какой мы видели в жуткий теракт в Ахвазе и так далее. Вот это вот активизируется. А так, чтобы, обратите внимание, ведь Соединенные Штаты, во всяком случае, администрация для Турции, Индии, Китая сделали исключение.
Да.
На них не распространяются санкции.
Насколько вероятно, что Иран на вот эту прокси-войну, как вы ее называете, ответит как раз перекрытием Персидского и Армузского залива?
Ну, вы понимаете, если их прижмут к стенке, закроют им все международные платежные системы и возможности банковских переводов, возьмут и перекроют, а что им терять? Вряд ли кто-нибудь на это решится, еще раз говорю, мало реально. Им, в общем, это и не очень. Они правильно говорят, мы бы тоже с вами так же реагировали. Они говорят, если нам запретят продавать нефть, так не доставайся ж ты никому, пусть никто тогда не торгует. А это все союзники Соединенных Штатов. С Катаром Соединенные Штаты помирились, Саудовской Аравии, ну, довольно интересный сейчас расклад. Но это отдельная тема и не тема этого интервью.
Спасибо. Это была Карина Геворгян, политолог, востоковед, об угрозах Ирана в адрес Соединенных Штатов Америки, да и вообще тех, кто потребляет нефть из Персидского залива, что в случае, если на них давление усилится, в случае, если им не дадут торговать своими энергоресурсами, они сделают так, что никто не сможет эти энергоресурсы из Персидского залива получить. Но сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня завершается голосование по присвоению имен аэропортам в городах Российской Федерации. Ну и, как заявил Коммерсанту секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, на сайте великиеимена.рф будут опубликованы окончательные результаты голосования, если к этому моменту будут известны результаты офлайн-голосования. Помимо участия в конкурсе через сайт, проголосовать можно было в специальных пунктах, в аэропортах и самолетах. Пока голоса из офлайн-голосования к результатам на сайте не прибавлялись. Господин Фадеев не исключает, что они могут серьезно скорректировать онлайн-рейтинг исторических деятелей. Но меньше всего это хотелось бы Воронежу. Их аэропорт Чертовицкое должен получить имя Петра Первого, на которое претендовали также Санкт-Петербург и Астрахань. Ну и, как писал Коммерсант, 23 ноября оргкомитет должен был выбрать формулу, как в том случае определять, какому аэропорту отойдет исторический персонаж. Ну и, по словам Валерия Фадеева, в итоге было бы решено определять победителя в зависимости от процента проголосовавших. Ну и с нами на связи Владислав Кононов, директор департамента музеев Министерства культуры России. Владислав Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда все это начиналось, многие не понимали, а зачем это нужно, насколько это вообще отразится на так исторической памяти. Ну, вот просто ваша оценка того, что сейчас произошло.
Да, я постараюсь очень кратко напомнить о огромном воспитательном, в хорошем смысле этого слова, в самом лучшем смысле этого слова, воспитательном значении вообще топонимики, когда личность ребенка, подростка, взрослого человека формируется в том числе благодаря географическим названиям, которые его окружают, названиям городов, названиям улиц. Кстати, надо сказать, что это воспитательное значение очень хорошо понимали большевики после 1917 года, и вот такая целая революция была с переименованиями. Но что важно, сейчас вот этот опыт с общественным голосованием за доименование, не переименование, а доименование аэропортов, он показывает, что ведь никакие переименования не происходят, если там были, ну, в массе своей в основном, если были какие-то географические топонимы, mm-hmm. они лишь дополняются именами великих людей, они дополняются какими-то выдающимися историческими личностями, связанными так или иначе с этим местом, либо своими, либо своей деятельностью, либо местом рождения. И это все несет в себе огромный такой потенциал успешного развития территории, успешного развития аэропортов, успешного развития, наконец, саморазвития всех тех, кто приезжает, прилетает в эти аэропорты или улетает из них.
Вы как будто бы говорите, ну, и вы следуете логике, как вы как корабль назовете, как вы лодку назовете, так она и поплывет.
Ну, конечно.
Хорошо, но с другой стороны, это выглядит как некая такая топонимическая пропаганда, или как раньше была монументальная пропаганда. А что мы пропагандируем-то, в конце концов?
Свою собственную историю. Тех людей, имена которых достойны того, чтобы они звучали чаще, чтобы про них вспоминали не только находясь рядом с памятниками, да, но и в наименованиях улиц, в данном случае в наименованиях аэропортов. Это, я еще раз повторю, огромное воспитательное значение для гражданского самосознания, для самоидентификации в том числе. И, конечно, это имеет огромное значение и с туристической точки зрения. Ведь прилетая в незнакомый ранее тебе аэропорт и видя на билете его название, ты волей-неволей заинтересуешься, а как Петр Первый связан с Воронежем. Да, и, понятно, как с Петербургом, но как с Воронежем. Поэтому вот та дискуссия, которая разгорелась, она правильная, она нужная. И я думаю, что будут найдены взвешенные решения вот, относительно наименования конкретно этого аэропорта. Ну а в целом это замечательная положительная инициатива, которую мы вместе с военно-историческим обществом всецело поддержали. И я уверен, что она найдет свое продолжение, свое развитие, например, в доименовании безымянных на сегодняшний день железнодорожных станций. Очень много железнодорожных станций, там, знаете, 97-й километр или еще какой-то. Наверняка у этих географических точек есть какая-то история, связанная с деятельностью, может быть, каких-то известных людей, может быть, рядом дворянские усадьбы находились. И все это заиграет новыми красками и добавит смысла в жизнь повседневную каждого из нас.
Позвольте, я сразу уточню. А вы будете выходить с этой инициативой?
Ну, я знаю, что такая инициатива, уже родилась в военно-историческом обществе, и ее даже озвучивали, насколько я знаю. Но это уже после завершения вот этой истории с доименованием аэропортов.
Не все согласны с тем, что сейчас вот эти исторические дискуссии уместны, потому что они у нас в государстве российском как будто бы вообще не прекращаются. Поэтому ну, вот насколько нужны вот эти рубки по поводу того, именовать именем последнего императора Николая Романова какой-то аэропорт или не именовать, плюсы, минусы вспоминают.
Ну, да. Эффект хайпа никто не отменял. Понятно, что кто-то стремится эту тему забросить в такие космические заоблачные дали, но если смотреть в суть этого вопроса, что плохого в том, что тот или иной аэропорт будет носить имя того или иного исторического деятеля? Лучше пускай люди спорят о том, в честь кого называть аэропорты, чем будут бесцельно просиживать там время, я не знаю, перед телевизором или экраном монитора. В этом нет ничего плохого, это гражданское общество. Это хорошо, это правильно.
Кстати, а может быть, просветите, к Мурманску Николай II какое отношение имел?
Ну, я конкретные наименования или доименования не готов, но, насколько я помню, Мурманск – это последний город, который был создан в царствовании Николая II. Это самый молодой город, крупный, дореволюционной России. И я так думаю, что логика именно в этом.
Тогда да, тогда действительно.
Да.
Спасибо. Это был Владислав Кононов, директор департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации. Ну, пожалуйста, если хотите, вот сейчас на сайте великиеимена.рф смотрю на лидеров. Анадырь, Юрий Рыдхэу, Анапа, Вадим, нет, простите, Владимир Кокинаки, Архангельск, Михаил Ломоносов, Астрахань лидирует. Кто у нас лидирует-то? Борис Кустодиев лидирует. Дальше Белгород, Владимир Шухов, Благовещенск, Николай Муравьев, Амурский, Владивосток, Владимир Арсеньев, Волгоград, Алексей Мересьев, или, простите, Моресьев, конечно же, Алексей Моресьев, как реальный персонаж, а не литературный. Дальше Петр Великий, это Воронеж, Горно-Алтайск, Николай Рерих, все логично, здесь не поспоришь. Екатеринбург, Павел Бажов, Калининград, Елизавета Петровна. Ну и далее, просто все перечислять не буду. Вот Калугой закончу, Константин Циолковский. Не Георгий Жуков, Константин Циолковский в итоге. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько комментариев приму. Ну что, продолжим вот эту практику наименования. Теперь после аэропортов перейдем к различным станциям, которые существуют на российских железных дорогах, с тем, чтобы не было километров, а были какие-то имена, которые следовало бы запомнить, в том числе и нашим детям. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир
Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич.
Я чуть не прослезился от радости, что это огромное воспитательное значение. А то, чему учат в школах в части изучения своей истории, оно совпадет вот с этой акцией? Заранее говорю, не совпадет. Достаточно почитать некоторые исторические учебники. А окружающая действительность не сведет ли на нет вот эти все попытки искусственно изображать единственное общество? Сведет на нет. Всех станций не хватит для всех героев.
Не хватит.
Что у нас, летчик Кокинаки, что ли? Да там их мой, одни герои Советского Союза.
У нас еще улицы есть, что уж.
Типичная компанейщина, больше ничего.
Спасибо, Лаценко. Сергей Алексеевич, еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Маленькое уточнение по поводу Мурманска. Первое название романов на Мурмане.
Все, теперь все прояснилось мгновенно.
Да, понимаете, ну и почему бы, вот видите, и почему бы нет. Вот, понимаете, люди узнают, что не Мурманск, ну, Мурманск это замечательное название, где я там несколько лет отработал, Романов на Мурмане. Вот, кстати, историк абсолютно прав. А Сергей Алексеевич, вы знаете, ну, как бы о душе пора подумать.
Мы все думаем о душе, не переставая. Просто я бы не стал давать советов еще параллельно. Я бы высказывал свое суждение. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Ну, мне кажется, вредная эта затея. У нас удивительным образом пытаются палачей и их жертв в один ряд поставить. У нас улица Войкова, метро Войкова, Войковская так и остается. И как бы город... В честь Николая Романова.
Смотрите, как, какая у нас богатая, разнообразная история.
Это попытка, знаете как, угодить всем, не делая ничего сейчас. Придумать теорию, которую надо аэропорт придумать обязательно именем композитора. Это до чего надо дойти? А просто нельзя его оставить, аэропорт?
Ну, уже не так интересно, смотрите, у нас здесь появилась историческая дискуссия, вы возмущены, что и Войков одновременно у нас в именах присутствует.
Хотя там вроде бы Войков и не имеет отношения, но тем не менее это известно, как бы эта дискуссия. А зачем вообще сейчас это называть? Вот постоянное переименование городов. Это вот как коммунисты придумали, а мы не можем остановиться.
Позвольте, мы сейчас никак и ничего не переименовывали, мы наименовывали аэропорты.
Но это бессмысленно, это попытка придать значение... Знаете как, вот самому себе сейчас, с помощью Чайковского.
Почему бы и
давайте
нет?
Давайте назовем аэропорт Чайковский, и что от этого станет нам...
Лишний раз вспомним имя нашего великого композитора, и вспомним ученого, вспомним полководца, вспомним, что все-таки...
Других поводов у нас, получается, нет.
Да, ну, зачастую нет, а здесь хоть какой-то повод
появился. Ну, бессмыслица.
Спасибо, спасибо. У нас много что обладает определенной долей бессмыслицы. Но здесь, может быть, мы смысл какой-то найдем, наконец. Ну и последний комментарий, совсем коротко, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Константин зовут.
Да, Константин.
Знаете, а у меня аналогия приходит в голову. Вот у нас было ВАЗ-21, 07, 05, 03, 04, да? А потом появились Калина, Приора... и все остальное. А в принципе остались те же самые «Жигули». То есть как-то не ворочай, все равно они не в Ниссан не превратились. Вот ровно то же самое.
Спасибо. Это была оценка нашей аудитории. Ну, посмотрим, как в итоге будут наименоваться аэропорты в Российской Федерации. Как сработает эта топонимическая пропаганда. Сейчас Кардайджест.